Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 4 минуты в российской столице. Это «Разбор полета». Проведут передачу Андрей Ежов и Станислав Крючков. И в гостях у нас сегодня Игорь Губерман.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я напомню сразу средства связи с нашей студией. Мы работаем в прямом эфире. Номер для смс-сообщений с вашими вопросами, репликами, комментариями, да всем чем угодно. Можете отправлять сообщение на +7 985 970 45 45. Также к вашим услугам твиттер-аккаунт «Вызван», форма на сайте «Эхо Москвы», задать вопрос, такая ссылочка там есть. Ну и нас можно слушать, как уже многие, наверное, знают, не только по радио, но и смотреть на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе, где, собственно, сейчас уже идет трансляция программы «Разбор полета». Там же есть чат за сообщениями, в котором мы по мере возможности стараемся следить. Начнем, наверное, с традиционного вопроса, который мы всем, без исключения, гостям нашей программы задаем. Каким было самым непростым, самое трудное решение в вашей жизни? Каким оно было, на котором вы, может быть, долго раздумывали, в итоге пожалели? Вот если так сейчас объять вот эту вот, собственно, огромную жизнь, безусловно, что было самым непростым?
А черт, наверное, жениться не хотелось, например.
Так. А когда захотелось?
А?
Когда захотелось?
А мне просто в голову не приходило, что надо жениться. Я свою жену давно уже полюбил, и у нас было все хорошее отношение, мягко говоря. Потом она забеременела и написала мне письмо. Я был в Красноярске в командировке. Что, мол, вот что делать? Я говорю, как что делать? Приеду и поженимся. А до этого не было этих вопросов. Потом, знаете, что я помню? Вас решение интересует или когда было какое-нибудь острое ощущение?
Да в том числе.
И то, и другое. Знаете, меня когда везли в лагерь, то со мной ехал очень симпатичный мужик на какое-то переследствие. Уголовник профессиональный. И он говорит: Миронович, ты хороший мужик, ты в лагере будешь жить хорошо. Он сказал совершенно по-другому, но я уже не буду раздражать Государственную Думу. Вот. Но, говорит, только одно. Если ты перестань говорить спасибо, пожалуйста. Потому что если ты будешь говорить, это меня раздражает, ты до лагеря не доедешь. А как раз тут пришла моя очередь спать. У нас в купе ехало 22 человека. Или 24, по-моему, 22. Потом спали по очереди. И я не мог заснуть, я все думал, вот, как мне поступить. И решил, вот я слез, страшно было, слез когда, я ему сказал, подвиньтесь, пожалуйста. Он меня так остро глянул, и все кончилось, он все это принял, и все было хорошо. Я вообще-то помню это по ощущению страха. А так, в общем, каких-то острых у меня больше и не было никаких.
Ну вот многие называют, допустим, из наших гостей называли эмиграцию таким непростым шагом. Вот в вашем конкретном случае это было скорее каким-то логичным решением, на котором...
Вы знаете, мне очень помогла советская власть. Я очень благодарен за то, что меня посадили, было очень интересно. И очень помогла, потому что в самый разгар законности и прав человека, в конце 87-го года, нас с женой вызвали в АВИР. И чиновница, очень красивая, кстати, до сих пор помню, сказала слова, замечательные для эпохи законности. Она сказала: Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде.
То есть так тут что? Раздумываться не приходилось,
о чем вы говорите, да.
Давайте хронологически, наверное, пойдем. Вы родились в Харькове, но уже, я знаю, спустя считанные дни жили в Москве. Как так получилось, что это такое биографическое?
Ну, знаете, это очень просто. Моя мама поехала в Харьков якобы к своей матери, чтобы втайне от отца сделать мне обрезание. Поэтому я 8 дней прожил в Харькове, после чего мне сделали обрезание, на 9-й я уехал на Украину, но гордиться как уроженцем. Это мне уже несколько раз говорили на Украине. Хиба что не бачишь, хлопец ты нашинский.
Ну, а вообще вот эта тема еврейства в вашей жизни, она важна?
Очень. Очень. Вы знаете, она была мне важна еще задолго до того, как я уехал. А как это произошло? Вы знаете, я в 59-м году, я был инженер-наладчиком, много лет работал, и я вдруг обнаружил, что налаживают 9-ю турбину на Волгоградской ГЭС, вот где я работал, 15 человек, из которых 14 евреи. И они, вы знаете, кроме того, что были отменными инженерами, я-то плохой был инженер всегда, вот, они совершенно не стесняли своего еврейства. Они подшучивали над этим, они рассказывали какие-то еврейские анекдоты. И меня поразила эта свобода. И вот я с тех пор ощутил себя еврея. Я, вы знаете, просто даже не знал, что с этим делать. Я взял русских классиков стихи, я их очень люблю, русских классиков, и я их населил евреями. И получился сборник стихов большой, он называется «Обгусевшие лебеди». Вот. Вот с тех пор я себя ощущаю евреем.
И с этим по жизни вы идете вот так вот смело и, собственно, вокруг себя формируете какой-то специфический круг, или в него входит очень...
Нет, кто угодно. У меня и татар полно знакомых, и башкир, и кого еще. Да полно-полно всяких. Нет-нет, у меня не еврейский круг.
Слушайте, а вот так память цепляется. Кто был тем 15-м, помимо 14 евреев по национальности?
Нет, я его не помню. Я боюсь, что он тоже был евреем. Вообще, вы знаете, вот эта должность инженер-электрик, это ведь было чистым достоянием национальным. Потому что, когда я вот поступал в институт, в 53-м году я поступал, я с медалью кончил школу, значит, мне предстояло только собеседование. На одном собеседовании в энергетическом институте меня завалили. Очень простым вопросом, не буду вдаваться в подробности. А в Бауманском мне очень симпатичный молодой мужик, который принимал документы, он говорит: парень, говорит, иди отсюда, все равно тебя завалит на собеседование. И я поступил в железнодорожный институт. И там у нас в группе из 24 человек было 20 медалистов.
Такой контингент специфический, да?
Очень специфический, да, потому что принимали без собеседования, а только по медицинской комиссии.
А каким было ваше московское детство? Вот прежде всего, это, наверное, предвоенное, военное, послевоенное время. Где жили просто чисто даже географически? Какие-то яркие воспоминания?
Значит, сейчас я отвлекусь от вашего вопроса, прошу позволения, и сделаю объявление очень важное для меня. 26 числа, в четверг, Дворце культуры «Меридиан», это метро Калужское, состоится мой концерт, на который я всех приглашаю, удовольствие гарантирую, много всяких новых стишков и так далее. 26-го, повторяю, октября, Дворец культуры «Меридиан» в 7 вечера. Я потом это еще раз повторю на всякий случай.
Теперь я готов отвечать на вопрос. Каким было столичное детство поэта и прозаика Игоря Губермана? Я имею в виду просто чисто ощущенческие. Понятно, что детство для большинства людей, в принципе, это, наверное, самое счастливое время.
Что? Ну, фига себе, голод был чудовищный.
Вот я, о чем вы говорите?
Вы знаете, я вам лучше расскажу о счастливых ощущениях.
Ага.
Значит, это было уже не детство, уже я учился в школе. И меня жутко били. Потому что я бы сейчас таких сам бил. Я был отличник, тихоня, из интеллигентной еврейской семьи, это очень важно. И меня били по всем этим поводам. И я очень хорошо научился бегать. А к 8 классу, а бить начали класса со 2, наверное. Ну да, я в ферму не учился, я сразу 2 поступил. Вот, к 8 классу я уже стал очень здоровый мужик. И меня тут же перестали бить. И вы знаете, я очень благодарен этим людям, безымянным уже. Потому что вот я очень поматерил и сильно набрался за это время. Так что у меня ощущения очень хорошие от детства.
Ну вот военные годы как-то засели в памяти? Вот образ, картинка, которая возникает?
Вы знаете, пожалуй, нет. Мне было тогда 5 лет. На год мы уехали в Челябинск, потому что эвакуировался вагон-завод, на котором работал мой отец. Поэтому вот главное, что я помню, пожалуй, знаете, раз в месяц отцу выдавали плитку шоколада. И мать эту плитку меняла на буханку хлеба. А так я при этом присутствовал, то я помню острое... жалость от расставания с возможным шоколадом. И больше, пожалуй, ничего. А уже потом Москва, уже просто тогда я больше помню. А так, естественно, не помню ничего. В отличие от Льва Толстого, который помнит, как его купали в младенчестве. Но он на то и Лев Толстой.
А вы один ребенок в семье были?
Нет, у меня был старший брат. Он очень знаменитый человек. Он академик был, недавно умер. Вы знаете, в каждой семье должен быть один порядочный человек. У меня это старший брат. Он, знаете, он пробурил первую в мире скважину глубиной в 12,5 километров на Кольском полуострове.
Кольская сверхглубокая.
Да, совершенно верно. Он Это первое в мире, вы знаете, и последнее, пока не американцы, да, что?
Единственное, по-моему.
Единственное. Не американцы, не немцы, такого не, чем он еще бурил, на советском оборудовании. Представляете? Ну, чистый энтузиазм. Сейчас все это снизили, потому что нет денег, это была чисто научная скважина, и на ее месте, там, где начинается скважина, на земле лежит большое лишь железо. Все. Все остальное разгромлено, разбито. Там, где были их службы, там бомжи живут. Я думаю, что он и умер от огорчения, потому что 35 лет он этому посвятил. А брат у меня был очень хороший, очень активный мужик. И вот, знаете, его еще в 8 классе исключали из школы, потому что он на выпускной вечер привел районную шлюху, которую очень хорошо знал директор школы. И поэтому его начали исключать, но не исключили.
А у вас после школы началась какая-то иная в таком мировоззренческом смысле история, то есть вот золотая медаль, а тут по накатанной...
Или, может, даже после 8 класса переизменились, как вы сами сказали.
Нет, вы знаете, я с порядочными людьми встретился уже после института, поэтому я созрел как антисоветчик очень поздно. Я был какой-то комсомольской, кем-то я даже был, комсоргом, по-моему, я сейчас не помню. Вот, абсолютно был темный человек, занимался всем, что пристойно молодости, до сих пор приятно вспомнить. Вот, а потом я посвящал очень хороших людей, это... очень ныне известные фамилии, ну, например, священника Глеба Якунина, Пинского Леонида Ефимовича, литературоведа, ну, и всяких других, Толию Капсона, гениального педагога совершенно, прекрасного литератора.
Я продолжаю этот ряд, хотел бы задать вопрос нашей слушательнице Наты. Вот, правда ли, что вы близкие друзья с Диной Рубиной? Она, по крайней мере, об этом пишет?
Да, да, и да, конечно.
Вот такая реплика.
Я даже как-то получил замечательную записку Дины Рубина. Замечательно про вас рассказывает, нет ли у вас каких-нибудь совместных проектов. Я говорю, совместно, она замужем, и все пропало.
А что такое порядочный человек? Все порядочные люди имеют что-то общего между собой, или каждый порядочен по-своему?
Это сложный такой экзистенциальный вопрос. Я думаю, что порядочный каждый человек порядочен по-своему, но с точки зрения мировоззрения куча порядочных людей едины. И поэтому, когда встречаешь человека с вот таким мировоззрением, ну, как у Пинского, как у Глеба Якунина, то невольно ощущаешь радость, потому что есть точно такие же люди и другие.
Что вас радует в сегодняшней русской жизни? И, может быть, что удручает, потому что вы приехали недавно. Вот,
вы знаете, я очень ждал этого вопроса. Спасибо большое. Я, вы знаете, обязательно хочу сегодня сказать, что сейчас в России происходит чудовищный судебный процесс. Ну, вы знаете, я ведь со стороны наблюдаю за Россией. До сих пор страну эту люблю, и пуповина у меня не перерезана. Мне дико смешно читать и слышать про Поклонскую. Очень мне странно, что до сих пор они забрали в психушку, потому что чисто психиатрическая штука. Мне очень больно, когда я вот смотрю даже по телевизору, как закапывают продукты, потому что это, вы знаете, это не только бесчеловечно и безбожно, это еще некое преступление. Вот даже когда я сидел в лагере, знаете, когда начальство перехватывало незаконные передачи для зэков, то они водку не выпивали сами, а всю еду они отдавали в больничку. Потому что больным нужны витамины. Все эти тонны сыра и всяких прочих продуктов, гусей, надо было не закапывать, что дикое преступление против Бога, повторяю, а раздать в дома для престарелых, в детские приюты. Ну, масса есть мест, где люди не доедают или едят плохо. Вот это меня расстраивает. Но самое главное, я вернусь в Петрозаводск. Вы знаете... Там сейчас судят святого человека, подвижника, историка Юрия Алексеевича Дмитриева. Вы знаете, этот человек уже 30 лет копает всякие захоронения невинно убитых в Карелии. Он книжку про это выпустил. Вот, например, только... Я не помню название этого огромного кладбища, полигон, на котором звали Самаркох, что такое Самардох. Там убито 10 тысяч человек приблизительно. Он откопал их. Они похоронены сегодня. 7,5 тысяч из них, он восстановил их фамилии и имена по архивам, которые мы допускали в 90-е годы. И сколько людей он осчастливил тем, что они теперь знают, где похоронены их близкие, хотя бы. Он раскапывал эти же такие же захоронения на Секирке, знаменитом расстрельном месте в Соловках. Он всего по Карелии раскопал 30 тысяч останков людей. Представляете? Теперь его судят, сейчас вам скажу, за чушь собачью. Почему молчит церковь? Ведь на самом деле он поставил кресты, то есть дал право верующим христианам вернуться в Царство Божие нескольким тысячам настоящих христиан. Церковь молчит. Все молчат. Какая-то тишина. Теперь о его обвинении, ну, это просто смешно. Вы знаете, у него приемная дочь. Ей лет 13, наверное. Его обвиняют в порнографии. В том, что он якобы в компьютере содержал и распространял ее фотографии в обнаженном виде. Все эти фотографии, несколько десятков, им сделаны для того, чтобы смотрела комиссия, которая раз в год наблюдает за приемными детьми, в каком они физическом состоянии. Вот для этого он ее фотографировал.
Об этой истории, да, я просто слушателям нашим напомню. В эфире своей программы «Суть событий» рассказывал, по-моему, Сергей Пархоменко 2 недели назад. Он излагал.
Но сейчас его просто судят. Вот прямо сегодня, понимаете, и... Это эксперт, который написал, что это порнография, он мерзавец, сволочь, а главное невежда. Он не знает в наше время, что такое порнография. Кто-то написал анонимный донос, обратите внимание. У меня есть подозрение, что это написал кто-то, чей отец или дедушка был палачом. А он беспокоился очень, что дойдет имя и до его фамилии, так сказать, до фамилии его отца или деда. Кстати, совершенно напрасно, потому что где-то в 60-е годы спокойно в своей постели умер генерал-лейтенант Блохин, весь обвешанный орденами. Он убил, лично расстрелял 20 тысяч человек. Это по его расчетам, они не преувеличенные. Так что зря боялся этот человек, который анонимно написал донос. И, естественно, людей, начальство какое-то, думаю, что ФСБшное, в Петрозаводске дико раздражала его деятельность. У Галича, помните, замечательные слова, он чудак копал, что не попадя, и на полный срок в лагеря попал, что-то и жену его, и мать, чтобы знала, что за Каина нашу родину с-под низа копать. Вот он копал, и он всех этим раздражал. Он святой подвижник, кроме того, что вот он историк. Это потрясающе. И знаете, что самое главное? Это настоящий российский патриот. Потому что он своей деятельностью, он возвращал, он напоминал Россию о ее прошлом. А страна, которая о прошлом забыла и его не осознает, она лишена будущего. Это сказало множество одновременно умных людей еще в прошлом и позапрошлом веке. Он возвращает России ее прошлое. Он настоящий патриот. Думаю, что один из самых подлинных, которые сегодня в России есть, в отличие от официальных патриотов.
Извините, а вот со стороны как это выглядит? У нас ведь так много говорят в последнее время о патриотизме. Что это такое? Как это воспринимается?
Вы знаете, о патриотизме сказал то ли Вяземский, то ли Чаадаев, то ли какой-то философ. Я сейчас точно не помню. Но он сказал, что патриотизм – это интимное, очень скрытое, горячее чувство. Патриотизм, который выставляется наружу, мы знаем сегодня ему цену, и все, кто говорят о патриотизме, несерьезно это. Вот он настоящий российский патриот. Причем большого размаха. Обратите внимание, сколько он сделал за те 30 лет, что он, так сказать, вот этим занимается. Словом, вот это ужасно страшно. Вы меня спросили про Россию и что я чувствую. Вот сейчас я чувствую боль, дикий стыд и бессилие. Бессилие вот это вот такое, ну ничего с этим не поделать.
Вот тут Таня, наша слушательница из Москвы, задает вам вопрос, созвучный тому, о чем мы сейчас с вами говорим. А какой слоган у современной российской действительности? Вот так, если емко, и как только вы, наверное,
знаете. Если Таня объяснит мне, что такое слоган, то я и отвечу. Что значит слоган? Вы не можете
это
объяснить?
Некий такой лаконичный, что ли, девиз. Вот. Так сказать, какими знаменами, да.
Я все понял. Я думаю, что главный девиз – выжить, по возможности не запачкавшись.
Это девиз хороших людей. А у плохих людей, которых немало, тоже, наверное, есть какие-то...
А им тоже хочется выжить, и тоже не очень хочется пачкаться. Ведь понятие «плохой человек» – оно такое сложное и неоднозначное. вот чиновники, они плохие люди или нет, но они никуда не могут деваться, потому что когда лезешь по этой лестнице чиновной, то ты все время нагнувшись, и выпрямляться уже нету ни сил, а потом уже и желания нету.
Наш слушатель Юрий из Самарской области напоминает, что вы учились в Институте путей и сообщения. Ага. Как такое решение молодому Игорю Губерману пришло в голову? Почему именно вот такая инженерная история?
А вы знаете, я только что вам на этот вопрос отвечал. У меня папа, который по образованию, естественно, инженер-экономист, Губерман фамилия, он сказал: Гарик, занимайся чем угодно. Я уже тогда пописал стишки, но получи образование, чтобы было на что кормить семью. Я поступал вот в два вуза, меня зарезали в одном, отослали в другом. Я поступил в МИИ, в железнодорожный институт. Я после этого еще год работал машинистом электровоза в Башкирии. Это было очень счастливое время, просто потрясающее, как вспомнишь. Вот. А потом я был инженером-наладчиком, электриком.
Павел из Москвы интересуется, на какой кафедре учились, по какой специальности, и куда вас распределили?
Ну, я инженер-электромеханик. Распределили меня в Башкирию, потому что очень был мерзкий декан у нас, и он с хамской шинулью сказал: ну, вы, конечно, вас, конечно, Губерман, уже ждут в каком-нибудь здесь конструкторском бюро. А правда, ждали. Был список людей, которых запрашивали в конструкторское бюро. Но я нравный был очень, такой козлик. Я сказал: нет, я поеду, куда скажете. И поехал в Башкирию.
А то вы говорите, родители настаивали, чтобы была профессия, которая будет кормить. Вы получили эту профессию. И до какого срока она вас кормила? И в какой момент, может быть, стихи стали? В какой момент стихи, может быть, стали приносить копеечку?
Нет, стихи совсем поздно стали приносить. Я стихи писал лет 25, наверное. Ну, лет через 10 они стали ходить в самиздате. Но стихи мне стали приносить доход какой-то уже когда я уехал. Потому что уже в это время была свобода, как бы, в России ненадолго, как мы знаем. Вот. И уже стали печататься мои книжки, и были какие-то доходы. Но главное, у меня доходы актерские, потому что я выступаю, забываю свои стишки, зрители приносят гонорар. Пользуясь случаем сказать, что в четверг 26-го в 7 часов вечера в Доме культуры «Меридиан», это прямо около Калужского метро, будет мой концерт.
Кстати, Игорь Миронович обещал автору самого интересного вопроса, может быть, даже приглашение именное дать.
Обязательно.
Мы посмотрим, а потом определим здесь.
Договорились.
А вот перед... в 79-м же в Израиле, насколько я знаю, были собраны, да, воедино первые гарики, опубликованы в качестве книги.
Да, был сборник, да.
И прошел зазор такой временной, сколько там до вашего отъезда?
88-м я уехал.
8 лет, да? А перед публикацией сборника первого еще вот там того. Ведь была история с какой-то публицистикой, такой околонаучной, исследованием мозга.
Ну, я много писал научно-популярных книжек, да. Вы меня просто спросили про стишки. Но я, будучи инженером, стал писать научно-популярные книжки. Я написал книжку о биологической кибернетике «Третий триумвират». Ее даже на японский перевели. Вот. Потом я написал об исследовании мозга «Чудеса и трагедии черного ящика». Потом я написал книгу о Бехтереве, о великом русском психиатре. А потом я занялся совершенно замечательной негритянской деятельностью. Я писал романы за советских писателей.
За?
Ну, конечно, за. Вместо под их фамилией.
Вот с этого места подробнее. Как это получилось? И...
У меня товарищ такой был, он уже покойник, царствие небесное, Марк Поповский. Он был очень известный советский писатель. И он почему-то... А, я даже помню, почему. Он заключил договор на книгу о Николае Морозове, о революционере из «Народной воли». А в это время ему попался целый чемодан рукописей, дневников знаменитого такого хирурга Воина Ясенецкого. Он стал писать о Воине Ясенецком, а мне это отдал как негру. И при условии, что аванс получал он, гонорар получал я, но он не менял там ни буквы. Мы так договорились, потому что он мог поменять, я знал его характер. И книжка вышла, и он, вы знаете, как порядочно поступил. Он пошел к директору издательства «Политиздат», это все в серии «Пламенные революционеры», и сказал, что я ему очень помогал, работал в архиве, и чтобы на обложке было два имени. Ему директор ответил гениально. Он сказал: Марк Александрович, нам на обложке вот так хватит одного. Вот. А потом я написал книжку об Огареве. Это по заказу моей тещи. Она была занята чем-то другим. Теща очень любил. Лидия Борисовна Лебединская такая писательница. Вот. Потом я написал полкнижки, но она так и не вышла. Это покойный Гранин мне ее заказал, но побоялся представлять его издательство.
Кстати, о пламенных революционерах вы тут заговорили. Я тут вычитал, что среди ваших недалеких предков Петр Рутенберг, эсэр-боевик, как его называют, организатор убийства священника Гапона. Можете об этом...
Он не организатор. Нет? Там организаторы была группа рабочих, которым он сообщил, Рутенберг, что Гапон уговаривал его за большие деньги стучать в департамент полиции, где он сам состоял на жалование. Он это рассказал активным каким-то рабочим, и они сказали, что... И пригласил их послушать из-за двери, как Гапонова будет уговаривать. Это было на даче в Комарове, по-моему. И они сказали, что если выяснится, что ты наврал, то мы тебя же, да, повесим. Вот. Выяснилось, что он не наврал, они с Гапоном поговорили, рабочие его повесили. Вот. Повесили они его на крюке в прихожей, который был заранее уже вбит. Или был. А моя бабушка мне рассказала, что это не крюк был, а большая вешалка для пальто. И тут я выяснил, что он был двоюродным братом моей бабушки. Подробностей больше я никаких не знаю о наших родственных связях.
А вот эти коренные истории, они вам насколько интересны? То есть вы исследователь такой своего прошлого?
Нет, я своей генеалогией мало занимаюсь, мало.
Поэт и прозаик Игорь Губерман в гостях в прямом эфире на «Эхе Москвы» в программе «Разбор полета». Я напомню средства связи с нашей студией. Свои вопросы, реплики и комментарии можете, как всегда, присылать по номеру для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Нас можно не только слушать по радио, но и смотреть в YouTube на канале «Эхо Москвы». Там также есть чат. Ну и за сообщениями в нем мы традиционно следим. Мы вернемся в эту студию уже через 5 минут после кратких новостей в эфире «Эхо».
Разбор полета. Разбор полета.
21:35, московское время, как всегда, по понедельникам. В прямом эфире «Эхо Москвы» программа «Разбор полета». Сегодня у нас в гостях поэт и прозаик Игорь Губерман. Ведут программу Станислав Крючков и Андрей Ежов. Мы много успели тем затронуть до перерыва. Тут классический вопрос наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев задает. Что нужно, каким должен быть человек, чтобы стать вашим другом? Как вы выбираете друзей? Или вы друзей не выбирают? Пресловутая истина.
Вы знаете, наверное, нюхом, потому что я очень часто в качестве друзей приводил людей, которые мне ужасно понравились, просто влюблялся в людей. Потом человек уходил, его принимала жена очень приветливо, потом человек уходил, а тата, моя жена, мне говорила, опять ты говно в дом привел. Я дико сопротивлялся, обижался, а спустя год или два оказывалось, что правда говно привел. Так что я в людях не разбираюсь. Жена разбирается очень хорошо, но это женское такое инстинкт. А... Друзья как-то образуются сами по жизни, и их довольно много, по счастью. Померло только много, ну, такой возраст.
Таня, которая спрашивала до перерыва вас о слогане, присущем нашей нынешней действительности, интересуется, какие первые два вуза вы поступали до путей сообщения, где срезали?
В энергетический и в Бауманский.
Перечислял же, Игорь Михайлович.
Ну, вот Таня, видимо, не услышала.
Что? Поэтому. Вы же об этом упоминали.
Да, я говорю.
Я думаю, что теперь наша слушательница удовлетворена ответом.
Ну, кстати, вот тут один из наших слушателей, Владимир, предлагает в качестве слогана, о котором мы говорили, термин «убогодержавие». И в свете новостей, которые сейчас у нас прозвучали, может быть, это вполне уместно. Как вам сам термин?
«Убогодержавие». А что это за слоган? Я не понимаю.
Ну, такой какой-то новояз предложенный. Ну,
Нет, мне это не нравится. Это совершенно не отражает. Вы знаете, нет, совершенно нет.
А вот что касается друзей, да, вы говорите, встречаете, подчас можете не до конца разобраться в человеке, а потом, когда со временем приходит вот это вот осознание и, может быть, разочарование, вы это переживаете тяжело или вот легко отпускаете свои ошибки?
Нет, мне было очень, бывало очень обидно.
Вы несете с собой эту обиду или...
Вот... Да нет, все немедленно рассасывается, появляется что-нибудь еще, чем занимаюсь, уже просто забыл.
Насколько сегодня вы вот, активны в своих этих поездках, которые, быть может, не дают на этих обидах, ну, и на пакостях каких-то мелких жизненных, которых наверняка и в этой, ну, такой светлой, может быть, теплой израильской жизни не достает, расстаетесь с этими обидами?
А я не понял вопроса.
Вот,
как легко расстаюсь с обидами?
Ну, в том числе.
Да черт, я вообще легкомысленный человек, так что все очень быстро рассасывается.
Вы сказали, что история с эмиграцией для вас была, в общем-то, простой, как нечто само собой разумеющееся. Ну, в таких условиях вы оказались на тот момент. А каковы были первые ощущения от жизни на новом месте? Не знаю, что показалось, может быть, удивительным, может быть, совершенно, я думаю, многое показалось непривычным, но все-таки что больше всего, так сказать?
Вы знаете, Ваденька, вот я прежде всего я вам расскажу, как я заплакал. Я заплакал еще в Вене, потому что это был 88 год, и ни крошки продовольствия не было в российских московских даже магазинах, не говоря уже о других. А в Вене я зашел в гигантскую, а в средних размеров мясную лавку, в которой был чудовищный выбор колбасы и всякого мяса. Я заплакал от унижения. Потому что я только что прилетел, где этого вообще вблизи не было. Второй раз я опять заплакал в той же Вене, потому что, знаете, из нашего... Нас летело человек 250, и из них человек 200 ушли, чтобы улетать в Америку. А нас осталось человек 50, которые ехали в Израиль. И вдруг подошел мужичонка, сказал, что будет все хорошо, сейчас мы будем грузить вещи. А потом мне говорит: «Губерман, пойдемте со мной». Совершенно мне незнакомый. Для меня еще слово «пойдемте» звучало точно так же, как «пройдемте». Поэтому я посмотрел на спины. Она сохраняла полиция, уже были теракты. Он пошел по таким коридорчикам Вены. Он мне показался бесконечным, этот аэропорт. Нырнул в какую-то дверь, и я впервые в жизни оказался в западном баре. Знаете, бутылки стоят. Три бутылки опрокинутые вот из них, вот так вот, с краником. И я только отвел глаза, а он уже держал фужер с шампанским и сказал: «Наш общий друг Саша Окунь просил вас встретить именно таким образом». Тут я заплакал опять. А третий раз я заплакал... В общем, заплакал, когда попал в Израиль. Трудно было очень, конечно, трудно, потому что я без всякой специальности. Жена у меня филолог. Сами понимаете, насколько это нужно в Израиле. Ну, жена мне бодро сказала: я пойду мыть подъезды. Желательно аптеки, сказала она, потому что там чисто в аптеках. Вот. И так все. Первые годы было тяжко довольно, да. Года два, наверное. Но, вы знаете, все равно было изумительное ощущение, что ты дома, что нету встреч с милицией, что забыто как бы ГБ и так далее.
А когда это перестало быть только ощущением, вы поняли, что Иерусалим, Тель-Авив – это ваш дом?
Это я сразу понял постепенно, сразу. Более того, я, знаете, даже стал учиться на экскурсовода. Там была очень талантливая женщина, покойница уже. Я у нее учился водить экскурсии и водил уже экскурсии даже. И как бы я там быстренько стал завсегдатай.
Вы еще одно время работали на местном радио, я считал, где-то...
Лет 10 я работал на радио, потом на телевидении я работал 2 года или 3, а потом перешел на «Вольные хлеба».
Но вот об этом времени, если рассказать, собственно говоря, как вы оказались на радио? Это просто какая-то такая
случайность? Меня пригласили на радио сначала в качестве там такого корреспондента, я читал всякие эти самые, а потом уже вот была должность просто, и мы с Сашей Окунем, у меня есть такой товарищ художник, мы с ним вели большую передачу и с разными очень интересными людьми. Дело в том, что, вы знаете, в Израиль, в маленькую, в общем, страну, приехало огромное количество интересных людей, я уже не говорю, что талантливых, безумное количество. Отсюда в Израиле очень резкий скачок в высокой технологии, в медицине невероятный скачок. Это все вот российские пришельцы. И мы интересных разных людей приглашали к нам в студию, и это было очень интересно.
Вот вы говорите, Израиль быстро стал вашим домом. И совок буквально через 3 года после вашего отъезда ведь рухнул. Соблазна возвращаться в новую Россию не возникало? Вот настолько вы крепко...
Никогда. Никогда. Вы знаете, во-первых, я не люблю слово «совок». Оно Извините. Плохое слово. Вы не правы, что его употребляете. Я думаю, что его употреблять могут, я не знаю, ну иностранцы, что ли. И то вряд ли. Нехорошее слово. Советский Союз был великим образованием, чудовищным по своим, так сказать, деяниям. Но это был не совок. Это неправильно. Простите, я отвлекся. Вернуться назад не было никакого желания никогда. Я вообще думаю, что ностальгия – это придуманная штука. Ностальгию, вы знаете, придумали эмигранты из той царской России, которая была цветущей, огромной, действительно мировой державой. С 13-го года, вот как начинают все это вычислять про Россию, огромной цветущей державой, и ей предстояло огромное, настоящее, очень светлое будущее. Все это похерилось мгновенно, сами знаете, когда.
А в чем было величие Советского Союза? Вот вы упомянули об этом.
Вы знаете, во-первых, когда одурманены 300 миллионов человек, это очень много. Это вот такая вот держава. Во-вторых, это держава, которая все-таки уже обладала атомной бомбой. И всем угрожала, потому что, вот так же, как сегодня, какой-нибудь сумасшедший, и он запросто, как этот самый в Северной Корее, и запросто кто-нибудь мог кинуть атомную бомбу. Вспомните Карибский кризис, вы так раз тогда только родились. Стояли ракеты, и совершенно было непонятно, будут они стрелять или нет, на Кубе. Тогда вот еще. Потом, вы знаете, огромное количество талантливых людей было в России. Огромное. Они в Советской России. Они сейчас съехали. Уехало, вы знаете, я евреев не считаю, хотя среди них огромное количество талантов. Но съехало 1,5 миллиона чисто русских людей. И это ведь все непростые люди. Это все инженеры, ученые талантливые, врачи. И я с ними встречаюсь, когда бываю в Америке. В Германии. Уехало безумное количество талантов. Сегодняшнее оскудение, сегодняшняя деградация, вполне очевидные, вы знаете, это не хуже меня, они связаны с тем, что уехало огромное количество людей. Ну, сначала Советский Союз убил огромное количество своих талантливых людей, я имею в виду кулаков, аристократию, священников, кулаков, интеллигенцию, а потом вот второй раз уже просто разъехались.
Ну, а вот те, кто остались, современные россияне, они чем-то отличаются от тех советских граждан? Произошла ли какая-то ментальная перестройка, безусловно, наверное, или вы этого, может быть, не замечаете?
Вы знаете, я не доктор, но судя по реакции огромной части народа, ну, в частности, на Крым, на Украину, на Сирию, сильной ментальной перемены не произошло.
То есть это те же одурманенные, но уже не 300 миллионов, а 140.
Уже одурманенные другим совершенно. Уже одурманенные, знаете чем? Комплексом величия державы, имперским каким-то этим самым. Я не могу это сформулировать. Но, знаете, но все равно народное существует. Народная какая-то мудрость подспудная. Мне, например, ужасно понравился фольклорное такое двустишие, когда Путин объявил о том, что в Сирии все закончено и войска выведены, появилось гениальное двустишие, совершенно народное. Мой миллионок... Сейчас, минуточку. А мой миллионок так чудил, то вводил, то выводил. Меня всегда очень радует вот это народное творчество, потому что оно признак жизни народной, вот ума народного.
Тут в чате на YouTube, где, собственно говоря, идет трансляция, где можно нашего гостя увидеть, не только услышать, один из пользователей интересуется вот лагерным бытом. Мы как-то упустили эту историю. Как это было?
Ну, помимо вот этапа и движения в поезде в количестве 22 человек.
А что вы имеете, что он имеет в виду, что его интересует? Как выжить в лагере? Об этом в книжке написано.
Сейчас я найду этот вопрос. Собственно, как вас арестовали, как было в лагере? Дима Бондаренко, пользователь YouTube. Это такая очень абстрактная формулировка.
В лагере было замечательно, потому что я очень подружился с блатными, и мне было очень интересно. А кроме всего прочего, вы знаете, в лагере блатные организовали мне изумительную вечернюю жизнь. Где-то в 9:30, в 10, когда уходило начальство больничное и врачи, меня туда запускали, и я писал книжку. Я в лагере книжку написал большую, «Прогулки вокруг барака». Так что я не зря там сидел.
Многие вспоминают об этой книжке и говорят о том, что она их чуть ли не спасала. И много таких совершенно дифирамбических высказываний в ваш адрес. Игорь, а что вы делаете, когда на душе скребут кошки, спрашивает наш слушатель Дмитрий Мезенцев.
Ну, вы знаете, я обычно пью виски тогда. Это лучшее средство от душевной депрессии, меланхолии. Я пью виски, кофе, курю. Больше я никаких экстренных мер не принимаю.
Такого химического порядка.
Тут вас спрашивали, что пить надо от Поклонской. Вот, но здесь, я так понимаю, тоже...
Что пить от Поклонской?
Да, здесь какие-то медикаментозные есть решения?
Нет, вы знаете, Поклонскую надо лечить, потому что это, знаете, это потрясающая штука. Из завоеванного, по-бандитски завоеванного Крыма выдернули жемчужину. И какую? Это же Поклонская оттуда. Это просто кошмар. Это чистый психиатрический случай. Я писал много о психиатрии, у меня много друзей, врачей-психиатров. Я много вообще общался на эту тему. Ну, чистопородные совершенно вот для исследования. Николая Кровавого нести бюсты не омироточит. Это же кошмар просто.
Ну, там было еще много чего. Вы сказали об комплексе неком имперском. Дмитрий Мезенцев спрашивает у вас, что этот комплекс, по-вашему, мешает России преодолеть вот эту вот имперскость? Что необходимо сделать? Или
время? Я не знаю. Мне кажется, что это чувство раба, у которого хозяин завоюет пространство соседнего князя. То есть это чисто рабское такое вот это самое, до сих пор еще существующее в натуре человека. Я детально и словесно это сформулировать не могу. Я не профессионал, и, кроме всего прочего, я непрерывно боюсь обидеть вас, слушателей и так далее, своими изысканиями на эту тему.
Но, тем не менее, это нечто архетипически присутствующее в каждом живущей сегодняшней российской жизнью? Или это удел вот таких избранных, приходящих во власть и чувствующих ту самую там условно...
Имперский вот этот комплекс?
Да-да-да.
Нет, это глубинно народный, глубинно. Вы знаете, часть исследователей полагают, что это так и тянется со времен Орды. Потому что во время Орды, ну, полное было рабство российских князей в том числе, отчего они и предавали друг друга. Кто-то полагает, что это от этого, кто-то полагает, что это от советского времени. Чувство полной зависимости от власти, вот полного отсутствия собственного достоинства человеческого.
Нас слушатели из Пензы, Алкит, интересуется, ну, это логичное продолжение после Поклонской и Николая Кровавого. Как вы относитесь к патриарху Кириллу, к РПЦ, к ее роли, скорее, вот в современной России?
Патриарху Кириллу?
Патриарху Кириллу и церкви возглавляемой.
Как я могу относиться к господину Гундяеву, когда я знаю его кликуху по работе в МВД, в КГБ? Его кликуха Михайлов, это все знают, это везде описано. Работал человек в КГБ, сейчас трудно от него ожидать каких-нибудь перемен. Но вот то, что он молчит и не вступается за Дмитриева, я возвращаюсь к этой теме, это уже преступление против Бога. Потому что Дмитриев помог тысячам людей, повторяю, так сказать, надеяться на возвращение в Царство Божие, потому что они похоронены теперь в человеческой могиле, студенты помогали Дмитриеву, стоит крест православный, он просто не заступается за христиан.
Наш слушатель Владимир Ганшин из Санкт-Петербурга интересуется. Игорь Миронович, а как с желанием выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России?
Передайте Ганшину, что я меньше дурак, чем ему кажусь.
Вообще вот эта история политического участия, она вам как-то близка? Потому что, насколько я знаю, приехав в Израиль, вы довольно активно участвовали и в ряде избирательных кампаний.
Я Рабина, в двух участвовал, Барака. О чем безумно жалею. Да, я был полный идиот. Вообще, вы знаете, когда приезжаешь в свободную страну, вот одна из болезней приезда – это полная дезориентация в партийных вот этих всех, кто правый, кто левый, за кого-то это самое – сегодня я очень правый, просто вот правее меня только стенка. А был я очень левый и принимал участие в борьбе Нетаньяху с Бараком. На стороне Барака я был. Но правда, он, вы знаете, я с ним общался, ощущение дикого таланта. А как политик никудышный оказался, ну кто же это мог знать? Так что я как дурак участвовал в этих кампаниях.
А вот сегодня, глядя в Россию, вы видите какую-то правую альтернативу тому, что происходит на уровне официоза такого политического? Ну вот, если так поставить вопрос в лоб, если не Путин, то кто?
Вы знаете, я просто не знаю, что там происходит в этой схватке бульдогов под ковром, как Черчилль когда-то сказал, но... Нет, я просто не знаю.
Будем вообще, наверное, несправедливы, если оставим наших слушателей без возможности услышать в вашем исполнении ваши знаменитые короткие 4 стишки.
А, стишки почитать?
Давайте.
Да, сколько еще времени?
У нас есть еще.
У нас порядка до 5 минут точно.
Хорошо, тогда обязательно почитаю. Вы знаете, я почитаю стишки, которые мне нравятся, поскольку я их написал после того, как мне исполнилось уже 80 лет.
Ну, то есть копейки-то в возрасте-то.
Уже мне 80 лет, а все грешу стихосложением. И хоть нисколько не поэт, но я мудак с воображением. Не вздрагивайте, слово «мудак» разрешил.
Разрешено. Там даже было разъяснение от них.
Старость – изумительные годы. Кончены заботы и мытарства. Полностью зависишь от погоды, от жены, потомства и лекарства. С утра я мерзость и дебил. И нет во мне добра. Я даже многих бы убил, если с утра. А везде, где льются песни наших лет былых российских, там незримо вьются песни композиторов еврейских. Диван подо мною, один в тишине, лежу и тоской себя мучаю, а Пушкины строчки витают во мне, завяз воровать их по случаю. Гусаров любят в самом деле за их воинственные шпоры, хотя они грубы в постели и вытирают хер о шторы. Ко мне пришла благая весть от честной нынешней науки, что в алкоголе польза есть, а раньше врали эти суки. Стихи текут, когда хотят, в них невнятный распорядок. Мы их рожаем, как котят, рожает кошка после блядок. Я в тихом этом месте всякий раз мыслительностью мучаюсь угрюмой. Я свято помню бабушкин наказ. Ты какай, но еще при этом думай. Все, что ли, еще?
Мы не можем ограничивать вас. Можно еще, конечно.
Успехами гордимся мы немалыми. Во многом подавали мы пример. Евреи даже были генералами, но плохо выговаривали «Р». Валит дым из моих ноздрей. Пахнет водкой мое брюзжание, а кругом говорят, евреи – это разум и воздержание. Я задержусь на этом глобусе и сочин буду, как оладушка, покуда юноша в автобусе не скажет мне «садитесь, бабушка».
А сочность эту ощущаете по-прежнему?
Ощущаю, да. И в связи с этим я должен обязательно еще раз сказать, что в четверг 26-го во Дворце культуры «Меридиан» в 7 часов вечера, прямо около метро «Калужская», у меня будет концерт. Приходите, пожалуйста. А завтра я буду в Туле, если это кого-нибудь интересует.
Кстати, вот тут Алкид из Пензы, уже писавший нам сообщение, интересуется. Как вам творчество Сергея Шнурова из группы «Ленинград»?
Знаете, вы знаете, я его ни разу не слышал. Так вот получилось, не слышал. Но поскольку я очень хорошо отношусь к Невзорову и слушаю все его передачи, то поскольку он хвалит Шнура, то я вот к этому присоединяюсь.
Что касается вот того графика, в котором вы существуете, последние такие частые перелеты, частые концерты, они как-то вот ощущаются ли вы вот, бодрячком все это воспринимаете сейчас?
Да нет, я с удовольствием езжу. С удовольствием езжу, с удовольствием выступаю. Нет, я получаю удовольствие от своей актерской деятельности.
Завтра Тула, 26-е Москва. Какие-то, вот что касается международных гастролей, потому что здесь очень много вопросов было и про Берлин, и про Швейцарию. Как часто выезжаете за рубеж,
вы знаете,
за пределы Израиля, России?
Ну, в России я бываю раз в полгода, обычно. Это несколько городов. Вот, в Германии, вот я сейчас еду в ноябре, и уже был месяца два назад. Еще я, ну, в Америке я был раз, наверное, 10 весной собираюсь. Я езжу с удовольствием вот куда придется. Везде, где можно позвывать стишки на русскую аудиторию, я приезжаю с удовольствием.
Кроме русской аудитории.
Что?
В Израиле сформировалась какая-то своя вот нерусскоязычная аудитория?
Русскоязычная?
Нерусскоязычная.
Нерусскоязычная аудитория в Израиле огромная, весь Израиль.
Ваша личная?
Ах, моя личная? Нет, вы знаете, у меня с ивритом очень плохо, поэтому у меня ивриты... Я могу задать какой-нибудь вопрос на иврите, но я с ужасом жду ответа.
Время нашего эфира, к сожалению, стремительно подошло к концу. Поэт и прозаик Игорь Губерман был гостем программы «Разбор полета». Ее провели Станислав Крючков, Андрей Жов. Спасибо большое, что пришли к нам.
Спасибо вам, извините за компанию.
«Разбор полета».